Я Украину люблю все сильней, вековечную, неизменную. Ты зачем это написал?
А что?
Нет, я спрашиваю, к чему написаны стихи?
Как писать правильные стихи о любви к Украине? Героя Вячеслава Тихонова научили.
В крови, в пожарах Украины, день и ночь рекой льется кровь нашего народа. В смертных боях против врага Украины терзает враг тело Украины.
Сегодня терзает как раз тот враг, которому 300 лет назад ходили на поклон. Что украинского осталось в Москве и что истреблено?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А на повестке у нас сегодня образ Украины и украинцев в советском и российском кино. И мы хотим начать с кинофильма, с картины, которую, ну, вы 100% не видели. Если кто-то видел, то уже забыл. Если не видели, или если пытались смотреть, то до конца не смотрели. Может быть, кто-то видел кусочки в интернете. Это очень любопытный фильм. Он называется «Об этом забывать нельзя». Этот фильм снят в 1954 году. Там играют выдающиеся российские актеры. Почему мы говорим об этом фильме сегодня? Потому что сегодняшняя аудитория, прочитав о том, что, узнав о том, что этот фильм выложен на Ютубе, посмотрела его и написала ему свою поддержку, поддержку его авторам, создателям. Сегодняшняя аудитория смотрит на него ровно теми же глазами, на которые рассчитывали создатели этого фильма в 1954 году. Поэтому мы начинаем с конца, мы начинаем с комментариев.
Поразительно, насколько актуально звучат сегодня слова про этих уникальных снежинок, которые обзывают всех вокруг серыми людьми, что Хаматова, что другие представители творческой интеллигенции. Все Экниль описаны в этом фильме. Как ненавидели Украину, так и сейчас ее ненавидят. Одна Москва и русские везде, других народов не существует. Украинские нацисты всегда были, только хорошо шифровались, лезли во власть. Вот теперь мы получили то, что получили. Это нация предателей. От нее надо дистанцироваться. Пусть живут под Польшей, Америкой и остальными. Украинцам надо смотреть такие фильмы, а то за 30 лет мозги им промыли, одна злость к России осталась. Это же надо, такая удивительная параллель времен. Поразительно, вот когда уже готовился Майдан. Украинцы, откройте глаза, поймите, наконец, кто виноват в происходящем сегодня. Кто постоянно готовил украинский народ к скачкам на Майдане, восхвалению Бандеры и крикам москаляку на ГИЛ. Это просто чудо, урок преподали еще в то время. Какой актуальный сегодня фильм. Все в этом фильме о том, что делается сегодня. Как вражьи мечты засоряют головы и приводят только к одному результату – к войне. Ничего не меняется. Как были гады в нашем обществе, так они и есть и ныне. И даже среди лекторов университетов. Будьте внимательны, не позволяйте задурить себе голову. Это надо же, до какой степени этот фильм сейчас актуален. Раньше это были шпионы, а сейчас иноагенты.
Вы, наверное, уже поняли, что он актуален с двух полюсов. С одного полюса актуален в поддержку, с другого полюса актуален, конечно, в осуждении. Тем не менее, все сходятся на том, что этот фильм нужно смотреть, и даже был такой комментарий.
Дорогой Ютуб, ну включите канал, пожалуйста, такой фильм и не работает ваш канал. Город Омск. Роскомпозор перестарался. Friendly Fire.
Даже такие комментарии есть, в которых ради того, чтобы посмотреть это кино, требуют включить YouTube. Что же это за кино такое? Мы постараемся как можно более подробно вас с ним познакомить. Дело происходит в 1954 году на западе Украины. В основном в центре внимания университет и студент этого университета по фамилии Данченко. Но главный герой, можно сказать, что его прототипом является Ярослав Галан, украинский писатель, просоветский писатель. А вот этот студент, он, конечно, пропитан.
Марушевский?
Да, вы можете в подлиннике ознакомиться с его взглядами, концепцией. Возьмите книги на два дня, но с непременным условием, мой друг, никому не показывать, даже самым близким людям.
Почему?
А, Сереж!
Вы, наверное, понимаете, уже догадались, что Книгу Грушевского подсунуло этому студенту бандеровское подполье, которое, конечно же, окопалось в библиотеке. И вот студент, пропитавшись, пишет стихотворение и знакомит с этим стихотворением свою любимую комсорга собственного факультета.
Послушай. Ты мила мне извечной красой, дым столетий сквозь древние чащи над тобою идет полосой. Да, с такою я близок с тобой, и такой тебя вижу все чаще. И мне кажется, словно в бреду, будто гетман я сын Украины, будто в бой с булавою иду, а вокруг пепелища, руины, звон клинков, храп безумных коней и бескрайние дымные дали. Я Украину люблю все сильней, вековечную и неизменную.
Что? Дай-ка я посмотрю. Я Украину люблю все сильней, вековечную и неизменную.
Читай, читай дальше.
И ничто не сравнится с ней древней, мудрой
и вдохновенной.
Ты зачем это написал?
А что?
Нет, я спрашиваю, к чему написаны стихи?
Ну, я не профессионал. Пиши, стихи пишу для себя.
Хорошо, допускаю. Но ты ведь не пятиклассник средней школы, а студент исторического факультета. Если вдруг написал стихи об Украине, да еще в таком тоне...
В каком? Не понимаю, что тебе не понравилось? Содержание, форма?
И то, и другое. Гнилые стишки, Ростислав.
Зачем же так грубо?
Неужели ты сам не понимаешь, что по такими стишками может подписаться враг?
Как не стыдно тебе, Галина, проводить такую параллель?
Да, враг, который ненавидит Украину и презирает ее людей.
Ну, я воспеваю Украину, люблю ее, верен ей.
Ростислав,
как же ты можешь?
Ростислав, вот ты внимательно слушаешь лекции Ярчука об истории Украины. Перечисляешь имена ее славных героев и гнусных предателей, но... воспринимаешь ее не нашими глазами.
Да что ты говоришь?
Глазами Грушевского ты смотришь на Украину.
Ты с ума сошла.
О какой любви ты говоришь в своих стихах? Ну, о какой Украине? Ведь не наша это Украина, не советская. Поешь чужого голоса в тоне бывшего попика из Драгобыча.
Кого ты имеешь в виду?
Я Степани Бандери.
Стой! Не считаю нужным продолжать бессмысленный спор.
Он ничего не понимает. Мы с вами тоже ничего не понимаем, потому что даже в советское время не запрещалось любить Украину. Что такого в этих стихах? Вот вы сейчас их послушали, даже, может быть, ушами того человека 54-го года. Что в них особенного? Но студенту объясняет главный герой в исполнении Бондарчука, известного вашего любимого, может быть, актера чьего-то, который исполняет роль вот этого прототипа Ярослава, это прототип Ярослава Галана, он объясняет, почему плохи эти стихи и какими они должны были бы быть.
Я Украину люблю все сильней, вековечную и неизменную, и ничто не сравнится с ней, древней, мудрой и вдохновенной. Поклялись мы на верности с ней, только с ней для нее-то живи. Нет ни ближе, никто не роднее Украины, что в нашей крови. Лишь ее в час раздумий я вижу, чем древнее, чем исконней, тем ближе. Вот и все, Александр Яковлевич. Почему же это стихотворение вызвало такую резкую оценку моих товарищей?
Вы говорите, нет ни ближе, никто не роднее Украины, что в нашей крови.
Вот-вот.
А Иван Франко, выдающийся украинский писатель-революционер, думал иначе. Русская литература, писал он, пробуждала нашу совесть, пробуждала в нас человека. При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть и речи. Надеюсь, вам знакомы эти ленинские слова?
Да.
В таком случае, может быть, вы вспомните о том, что Тарас Шевченко восторгался поэзией Пушкина и музыкой Глинки, глубоко чтил Герцена, дружил с Добролюбовым и Чернышевским, и так же, как прекрасная писательница Марко Вовчок, писал и на украинском, и на русском языках.
Да, конечно.
Мы знаем, Ростислав, что Москва единственный город в истории, к которому нельзя относиться безразлично. Люди делятся на тех, кто любит Москву, и тех, кто ее ненавидит. Нейтральных нет.
Что же касается ваших виршей, уберите с глаз эту бумажонку. Я и дотрагиваться до нее не хочу.
Ну и тем более на комсомольском собрании песочат этого поэта, особенно страстно выступает его любимая комсорг.
Вы Почему ему пришло в голову написать такую чушь? Откуда такие мысли, образы? Не понимаю.
Но сам-то он наконец-то все понял, потому что сходил к правильному человеку и написал правильное стихотворение.
Молчи и слушай.
Что-нибудь случилось?
Коль грязь на острие, известно, оружие все источит ржой. Чужих два слова будут в песне, считая и всю ее чужой. Я в сердце без малейшей дрожи свинец врага приму в борьбе. Но слово подлое не сможет в нем место отыскать себе. Люблю, люблю я Украину. Не ту, что чудится во сне, тем, кто в ливреях желто-синих в заокеанской стране. Ту землю я назвал родною, где радостные дни труда. Ту Украину, что с Москвою сроднила Киев навсегда. Ту, что в осенней ненастье пошла с завода в бой не зря. Ту, что себе добыло счастье на баррикадах октября. Ту, что с полей своих богатых, бурьян, под корень, по стеблю, их вырвало врагов заклятых. Ту Украину я люблю.
Когда ты это написал?
2 часа тому назад. Не знаю, хорошо или плохо написал, но чувствую такое облегчение, Галка. Такую радость, ну, будто бы я вновь появился на свет.
У них много силы, знаете.
Правда?
Он прозрел. И теперь слово нашим гостям. С нами на связи украинский журналист Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для того, чтобы создать правильное стихотворение об Украине, непременно нужно было упомянуть Москву. Вам это в голову идея приходила, что нет украинского стихотворения без Москвы? То есть вот вам в то время еще до независимости украинской приходило в голову, что не может быть Украины без России для вашей карьеры, если вы хотите ее сделать?
В общем-то, это была в значительной степени такая, ходовая идея в Украине. Я заканчивал исторический факультет Харьковского университета, и я должен сказать, что у нас было такое базовое, довольно, слово пренебрежительное, может быть, сейчас я мог бы его даже сказать, к тем коллегам, которые специализировались на кафедре истории Украины. К сожалению, это было. Я не могу сказать, что вот эта субъектность Украины, она тогда в Восточной Украине, вот нами, студентами-харьковчанами, еще раз говорю, я хочу ограничить свой собственный опыт своим собственным опытом. Я не претендую на то, что я высказываю мнение всего поколения, тем более историков того времени. Оно как-то об этом сильно не задумывались. Была данность, был Советский Союз. Вот он есть, вот он такой. А что может быть иначе? А что многие люди думали, что может быть иначе? Даже среди тех, кто ненавидел этот Советский Союз. Да? Вот эта украинскость нынешняя, она выстрадана. И Россия, нынешняя Россия, очень сильно к этому приложилась. Она сделала вот эту украинскую политическую нацию, безусловно. Там в фильме звучит Грушевский, да, как образец какого-то такого страшного такого националиста.
Да, вот это мы еще покажем, насколько страшного.
Мы изучали Грушевского. Он не подавался прям как страшный, такой ужасный. Да, у него был период.
Это очень интересно, то, что вы говорите. То, что вы изучали Грушевского, это очень интересно. Леонид, на секундочку, тогда остановимся и покажем, насколько страшно тогда, в 1954 году, было преподавать Грушевского. Давайте посмотрим.
Я прочитал тетрадь студента Данченко,
да,
где подробно записаны твои лекции.
Ну и что?
Да как тебе сказать, впечатление не в твою пользу. Лекции попахивают чем-то неприятным, но удивительно знакомым.
Ну, ты голословен, Александр.
Нет, здесь доказательства.
А я не понимаю, что тебя беспокоит. Разоблачая порочные концепции Грушевского, я процитировал некоторые его высказывания.
Точнее, не процитировал, а просмаковал. Зачем тебе понадобилось такой сомнительной щедростью приводить иезуитские бредни фальсификатора и мракобеса?
Ну, позвольте, я же совершенно четко и ясно определяю наше отношение к его взглядам.
Нет, в этих записях больше цитат, нежели твоих комментариев. Шаг за шагом, изо дня в день, под видом критики концепций Грушевских и Антоновичей, ты добросовестно вливал в души студентов яд.
Леонид. Вот это называлось смаковать, давать цитаты в большом объеме, это значит смаковать. Видите, что делалось-то в 1954 году с Грушевским? То, что вы говорите, это прям революция, получается, в Советском Союзе произошла.
Не, ну мы понимаем, что Советский Союз менялся, очень сильно менялся, да, и тот же Грушевский, который уехал из Советской России, ну, до того, как она стала Советской Россией, да, он потом в нее вернулся, его туда приняли, он там был не последним человеком, он, будучи, вы понимаете, его нельзя воспринимать как какого-то врага-врага, да, для советских людей, он был социалист по убеждениям, по большому счету, и в Советской России он, да, при всех, как он видел недостатках, он видел шанс на вот эту вот социалистическую идею, да, идею справедливости. Он в каком-то смысле народник, да, так вот. Его восприятие по ходу менялось, да, сначала его запрещали, потом его он стал более, скажем так, приемлемым, да. И...
То есть вот этот вот момент с Грушевским, он остался именно в 54-м году. С нами Иван Толстой. Иван, здравствуйте. Считаете ли вы, что успешно проводило государство советское вот эту линию, вот эту идею насаждения, что без Москвы Украина невозможна?
То, что такая идея проводилась, это совершенно определенно, это было понятно по, так сказать, по всем параметрам, хотя я жил в тогдашнем Ленинграде, и Украину навещал только едучи к друзьям каким-то, да и то, где, собственно, я был в Украине в те годы. Ну, это был Киев, ну, это был Чернигов, это была Одесса, ну, такие точечные такие выбранные места для переписки потом с друзьями на эту тему, для восхищения. А поскольку, уж простите, такой семейный уклон, Чернигов – это родина рода Толстых. Толстые пошли из Черниговщины, так что это родные места. И когда я приехал туда, на дворе что-то было 82-й, наверное, год, я абсолютно влюбился в этот город. Это совершенно сумасшедшее место.
И сейчас есть фрагмент фильма, который я хочу обратить, ну, может быть, во-первых, к Ивану, который знает очень многих людей того поколения, которое этот фильм смотрело как зрители. Мы-то уже мы еще его не видели в те годы, это было невозможно, в 54-м году. Как тогда воспринималось то, что мы вам сейчас покажем? По идее, конечно, создатели фильма, они должны были вам показать образец поведения. Но правда ли, что образцом поведения для советских людей являлся прямой донос на своего близкого? Вот сначала мы видим сцену, как любимый человек любимой девушки просит ее его не закладывать.
Я потерял свой комсомольский билет.
Взял комсомольский билет?
Где, не знаю. Искал всюду. Дома перерыл все. Вверх дно.
Да ты когда потерял? Сегодня, вчера?
8 дней тому назад.
8 дней.
Саня! Да, Саня, да. Ты здесь? Начинаем собрание. Ждем тебя.
Сейчас иду. Почему же ты не заявил сразу? Почему молчал?
Испугался. Думал, еще разыщу. Разыщу? В общем, сам не знаю, почему.
Да ты ко всему еще и трус.
Галя! Только прошу тебя, о потере билета не говори сейчас на собрании.
Ростислав!
Я сам скажу завтра, в другой обстановке.
Ты слышишь себя, Ростислав?
Во имя нашей дружбы прошу. Я люблю тебя и только поэтому обращаюсь за помощью. Есть же чувства, есть же дружба, есть какие-то отношения.
Неужели ты не понимаешь, что об этом нельзя молчать?
И она, конечно, не молчит.
Я дружила с Ростиславом. И если хотите знать, я люблю его. Да, люблю. Я никогда ему этого не говорила. А сейчас не стыжусь признаться. Ростислав мне дорог и близок. И оттого мне обиднее и больнее видеть мне, как он изменился. Как дошел до того, что, потеряв свой комсомольский билет, умолчал об этом, утаил от нас.
Вот руками развести. Вот вопрос вам, кто нас сейчас смотрит и кто может написать в чат. Это действительно была доблесть заложить. Иван, снова к вам обращаюсь. Вот, пожалуйста, я вас очень прошу, посмотрите этот эпизод, вы посмотрите глазами того человека, который тогда жил. Действительно ли были люди, они были совсем другие, они были с Марса, которые должны были, по идее создателей фильма, воспринимать это, какая она молодец.
Нет, конечно, эти люди не были с Марса, и я был свидетелем того, что они существуют. Я тогда учился, правда, еще не на филфаке, а в медицинском институте, и я не знаю, поэтому или вопреки этому там были такие зубры и зубрихи. Я не знаю теперь это слово, феминитив, он корректен или нет. Такие были девочки, медички, которые люто ненавидели любое свободное слово, любое выражение своего мнения, любую шутку, не над собою, а вообще шутку. Это были начетничицы, это были такие готовые методистки по удушению всего свободного, любого свободного дыхания. Их воспринимали молча, трусливо, и любое возражение им встречалось в штыки со стороны моих коллег, моих приятелей, моих однокурсников. То есть люди никогда не были на стороне человека, критикующего что-то. Они всегда были за охранителей. Они всегда, поджав лапки, ходили вокруг комсомольских работников, активистов и так далее. Так что эти люди не были с Марса. Мы, как бы так, Фронда, были странными марсианами на фоне всеобщего согласия. Ага. А внешне оно было всеобщим. Хотя, конечно, как всегда, с фигой в кармане, как всегда это в России бывает.
Да, спасибо, Иван. Я все-таки продолжаю обращаться к аудитории. Напишите нам, вот вы посмотрели эту сцену, те, кто тогда видел это в кино, такое же, вот такие доносы, которые, по идее создателей фильма, должны были восприниматься вами как положительный пример. Действительно ли тогда советские люди воспринимали это как положительный пример? Мне в это трудно поверить, но вдруг. Напишите, пожалуйста. И еще одна тема прослеживается в рецензиях некоторых критиков на фильмы советского периода. Это та тема, что украинцы показаны в советском кино какими-то не такими, ущербными. Пишут такие образы украинцев, кинематографисты, что российскую публику это должно от них отталкивать. Это спорная версия, и поэтому наш корреспондент Леонид Аверин, изучив все эти рецензии, все-таки с ними в чем-то не соглашается. Посмотрите его репортаж.
Еще до начала полномасштабного вторжения России в украинских изданиях публиковали подборки советских и российских фильмов, в которых авторы усматривали дискредитацию украинского народа. В 2019 году белорусский блогер Максим Мирович написал в «Живом журнале» пост под названием «Лживые фильмы про Украину», который спустя 3 года опубликовало украинское издание «НСН». Мирович разбирает фильм 1952 года «В степях Украины». Фарсовая производственная комедия рассказывает о двух председателях колхоза, которые по-разному управляют своим хозяйством, и каждый считает свой метод правильным. Председатель колхоза «Смерть капитализму» Селивон Часнык руководствуется государственными интересами, а глава колхоза «Тихая жизнь» Кондрат Галушка ставит на первое место личные. Отсюда острый конфликт между ними.
Він назвав мене орденоносця спекулянтом, а я його карьеристом.
Блогер Мирович увидел в комедии образ, далее цитата, «толстого и глупого сельского жителя со смешной фамилией, совершенно аполитичного любителя вареников с отсутствующим характером и взглядами». Конец цитаты. Примерно то же пишет российский кинокритик Екатерина Барабаш.
Шаблонный образ украинца, как толстого аполитичного хозяйчика с некачественными мозгами, берет начало с фильма «В степях Украины», где жирненькие малоросы со смешными фамилиями Чеснык, чеснок по-украински, Редька, Галушка, Пуп в предвоенной украинской деревне предаются веселой, сытой крестьянской жизни.
Странно, что никто из них не заметил других героев комедии. Например, стройного и неглупого секретаря обкома Петренко под видом простого шофера, разведавшего, как они там работают. Комедия снята на украинском языке. На нем говорят и председатели колхозов, и секретарь обкома, и даже Семен Буденный, осчастлививший селян своим визитом. Непонятно, почему критики увидели образ украинцев только в смешных героях, а в секретаре обкома нет. Еще один фильм, с точки зрения ряда критиков, дискредитирующий украинцев, историческая драма 1956 года «300 лет тому».
Наивный зритель тех времен воспринимал подобные киношедевры буквально. Раз в кино показывают, значит, все так и было на самом деле.
Его премьеру приурочили к юбилею Переяславской рады, на которой запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким присягнуло царю Алексею Михайловичу.
И только великая Россия всегда помогала брату своему в неравной кровавой борьбе.
При просмотре у непосвященного человека должно сложиться впечатление, что в 17 веке большинство украинцев хотели союза с Российским царством. Но ведь многие советские исторические фильмы выполняли роль пропаганды. 300 лет тому снял тот же режиссер, что и Петра I, Владимир Петров. Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке», снятая по одноименной оперетте, тоже попала под раздачу. Ее называют одиозной, а образы украинцев в ней шаблонными.
Или знаменитая «Свадьба в Малиновке» с ее приторно-опереточным украинским селом, где плакатные русскоязычные украинцы ходят в национальных костюмах и беспрерывно поют.
Еще одна претензия критиков – это то, что отрицательные герои комедии – украинцы. Обозреватель украинского «Пятого канала» пишет.
Атаман Грициан Таврический с его адъютантом Папандопола представлены грабителями, насильниками, пьяницами и ворами из банды петлюровцев-анархистов.
Главный антагонист атаман Грициан Таврический и правда нет-нет да ввернет украинское слово.
И решил утворить нашей волости самостийную державу.
И что я тебе такое люблю?
Может, ты за советскую власть стоишь? Так мы ее в 2 недели, раз и нема, а может и раньше.
Так хоть через 3/4 часа.
Но Грациан не украинский националист, а скорее собирательный образ всех врагов советской власти, от анархистов до монархистов. Его адъютант Папандопула тем более не подходит на роль плохого украинца. Бывший вор в законе из Одессы с греческой фамилией и одесским говором, Папандопула хоть и отрицательный, но обаятельный герой.
Только смотри, не подведи, а то я тебе оторву голову и скажу, что так и было.
Слушай, что я в тебя такой влюбленный?
А вот образы украинцев в современном российском кино вызывают у критиков справедливое недоумение. В продолжении культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2» бытовой шовинизм главного героя Данилы Багрова материализуется в карикатурных украинских мафиози. Они жадные, глуповатые и тоже шовинисты.
Слышь, земляк, а где здесь русские живут?
Пускай мне на земляк.
Бендеровец?
Чего?
Есть фильмы, где положительные персонажи говорят на чистом русском языке, а отрицательные – на украинском или с акцентом. В картине Андрея Милюкова «Матч» о событиях в оккупированном вермахтом Киеве украиноговорящие герои встречают немецких солдат с цветами, мародерствуют и участвуют в еврейских погромах. Полицаи носят повязки цвета флага Украины, хотя в 1942 году, когда происходят действия фильма, в Киеве вспомогательная полиция носила белые повязки.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Раковцева.